наваждение. Очередной удар по и без того натянутым нервам. Все-таки страшноватая вещь — космическое одиночество. Напрягшись, Скади припомнила, в каком порядке открывался рубочный сегментник. Совершенно точно. Сначала внутренняя перепонка, потом внешняя. Спутать звук можно, но для этого надо быть тугим на ухо аборигеном какой-нибудь тихой планетки и сроду не летать на кораблях, оборудованных сегментниками. Если бы люк открывали с пульта в твиндеке, сначала разошлась бы внешняя перепонка и только потом внутренняя. Значит, система сочла, что люк пытаются открыть из рубки, чтобы выйти, а не чтобы войти. Это, конечно, было слабое утешение, но все же Скади вздохнула свободнее. Восставший из саркофага воображаемый злодей снова обернулся непонятным сбоем корабельной аппаратуры. Но как все-таки мало нужно человеку, чтобы поверить в невозможное? А еще меньше, чтобы испугаться. Эти яхтсмены-извозчики, вероятно, имеют нервы толщиной с найтовочный канат. И еще Скади стала понимать, откуда у них такой чернушный фольклор. А его любой завсегдатый около космодромных баров наслушался под самую завязку. Раньше эти муторные истории казались обычными страшилками. Теперь же Скади на собственной шкуре убеждалась, что в одиночном рейсе происходит масса труднообъяснимого и зачастую пугающего. А уж рейс с каким-нибудь таинственным грузом вроде саркофага, так вообще сплошное инферно. Скади вернулась в рубку и с некоторой опаской коснулась кнопки на пульте. Сегментник послушно затянулся. В правильном порядке. Сначала внешняя перепонка, потом внутренняя. «Блин», — подумала Скади, — «что теперь всегда блокировать любой люк или шлюз, через который проходишь?»
«Карандаш, ответьте, могучий централь! Карандаш, у вас все в порядке на борту! Немедленно ответьте, вы находитесь в...»
«Да слышу я вас, слышу, уроды!» — зло сказала Скади. «Даже если бы я ответила, вы меня услышите только через полчаса!»
Потом задумалась. Вот именно. Полчаса задержки. Багута же взывала к ней так, будто карандаш и диспетчерскую централь разделяют световые секунды, а не три десятка минут. Что-то тут не так. Мысли потекли в новом направлении, но Скади не смогла удержаться и вызвала в экран куб карту биоконтроля. Как и следовало ожидать, единственная синяя точка пребывала в овале рубки. Саркофаг белесой кляксой застыл посреди первого грузового. Полнейший, можно сказать, порядок. Зачем-то Скади запросила еще и статистику по люкам и шлюзам. Все закрыты, и все герметично, как и полагается. «Интересно», — подумала Скади, — «почему мне так приятно находить все новые и новые подтверждения тому, что все нормально? Что страхи мои, чертовы, не более чем плод подстегнутого воображения». «Ладно», — охрипшим голосом произнесла она вслух, — «разберемся-ка с закрытой зоной, чтоб ее...» Она запустила вспомогательную программу системы наведения и попыталась составить гравитационную модель окружающего карандаш пространства. В конце концов, опасность для яхты класса полста могут нести лишь две вещи — гравитационный очаг, чем бы он ни являлся, кораблем, астероидом или черной дырой, либо излучение. Если излучение, то небывалой силы. А вот с очагами сложнее. Подозрительных очагов в непосредственной близости от карандаша обнаружилось сразу три. Самый крупный — некое достаточно массивное тело, двигался по касательной к текущему курсу карандаша. В принципе, столкнуться с этим телом яхта не должна была, но проход рядом с такой махиной, да еще если учесть, что махина эта движется с вполне космической скоростью, в общем, легкую яхту могло швырнуть в сторону, а могло просто захватить, если своевременно не сманеврировать движителями, конечно. Два других очага находились значительно дальше, и ими Скади решила заняться попозже. Довольно быстро Скади установила, что ближайшее тело более всего походит на астероид. На обычную малую планету, каких в любой стабильной солнечной системе тысячи. Но в этом астероиде обычного было мало.